фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 1 верасня Александр Лукашенко адвёў сына Колю ў першы клас. Свабода вырашыла нагадаць, дзе і як вучыліся дзеці іншых кіраўнікоў Беларусі. Нашы карэспандэнты таксама паведамляюць пра выпадкі сварак і нават боек у чэргах па прадукты, дзе і чаму. Гэта і іншае на працягу наступнай паўгадзіны. Беларусь і Расія аднавілі перамовы аб пастаўках газу ў 2012 годзе і аб прыватызацыі Белтрансгаза «Газпромам». У Маскву дзеля гэтага да канца тыдня камандзіраваныя першы віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Владзімір Сямашка і міністр энергетыкі Аляксандр Азярэц, паведамляе Валер Каліноўскі.
Сёння ў Маскве адбылася першая працоўная сустрэча старшыні праўлення «Газпрома» Алексея Мілера і намесніка кіраўніка ўраду Беларусі Владзіміра Сямашкі. Паводле кіраўніка «Газпрома» бакі плануюць да канца году падпісаць новы контракт на пастаўкі газу ў Беларусь на 2012-2014 гады, а таксама здзелку па продажы Расіі 50% акцый «Белтрансгаза». 23 жніўня расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін даручыў «Газпрому» вызначыць паніжальны інтэграцыйны каэфіцыент на кошт газу для Беларусі. Які можа быць гэты каэфіцыент, пакуль невядома. Але беларускаму боку гэтага мала. Мінск настойвае на роўнадаходных цэнах на газ у рамках мытнага саюзу і адзінай эканамічнай прасторы, якая мае паўстаць у 2012 годзе. Такім чынам Беларусь па-ранейшаму спадзяецца на ўнутрырасійскія цэны на газ. З гэтым Мінск увязвае і продаж 50% акцыяў Белтрансгаза «Газпрому» на дадатак да тых 50%, якія ўжо належаць расійскаму газаваму манапалісту. Мінскі аналітык у галіне энергетыкі Таццяна Манёнак лічыць малаімавернай згоду Масквы на ўнутрырасійскія цэны на газ для Беларусі.
Гэта неверагодна, і ўжо тлумачылі, што толькі ў тым выпадку, калі Беларусь увойдзе ў саставу Расійскай Федэрацыі, што, канешне, немагчыма нават уявіць вось. Тым не менш, конечно, что есть такая задача – максимально низкие кошты.
Ранейшая формула вызначэння цаны газу для Беларусі грунтавалася на сярэднееўрапейскай цане газу мінус мыта і транспартныя выдаткі. Расія настойвае, каб такія ўмовы захаваліся і на новы тэрмін. У гэтым выпадку цана газу для Беларусі ў 2012 годзе складзе каля 300 даляраў за 1000 кубаметраў. Цана газу для Беларусі на трэці квартал 2011 года складае 286 даляраў. Аднак трэба ўлічваць і розныя кулюарныя дамоўленасці Расіі сейскага і беларускага бакоў, бо ў жніўні адбываліся беларуска-расійскія перамовы на ўзроўні кіраўнікоў урадаў і дзяржаваў. Таццяна Манёнак.
Нельга выключыць таго, што газавая здзелка, яна нейкім чынам будзе прывязана не толькі к прыватызацыі Белтрансгаза, але ж і прыватызацыі другіх актываў, таксама важных для расійскіх кампаній.
Спадарыня Манёнак мяркуе, што хутка газавыя перамовы не скончацца. Паскорыць іх можа пільная патрэба грошай для афіцыйнага Мінску. Беларусь спадзяецца атрымаць 2,5 мільярда даляраў ад продажу рэшты акцій Белтрансгаза. Першы вясновы раунд газавых перамоваў нічым не скончыўся. Цяпер жа з набліжэннем ацяпляльнага сезону і абвастрэннем фінансавага крызісу перамоўныя пазіцыі Мінску істотна слабеюць. Нечакана аблягчыць Мінску дасягненне нізкіх цэнаў на газ можа Кіеў, які уступіў у жорсткую спрэчку з Масквою па газавым пытанні, дамагаючыся перагляду дамовы 2009 году, кажа Таццяна Манёнак.
Не выключана, калі расійскі бок, ні тут украінскі бок не знойдуць нейкіх кампрамісных падыходаў, то не выключана новая газавая вайна. І, канешне ж, расійскаму боку вось ваяваць на два фронты, што не ў Расіі яшчэ, здаецца, думскія выбары там на пачатку снежня, гэта таксама пэўны такі фактор, які будзе прымушаць да вось кампрамісных нейкіх пазнаходжання падыходу.
Расія намагаецца прапанаваць Украіне так званы беларускі варыянт газавых пагадненняў і ўжо таксама паабяцала Кіеву інтэграцыйны паніжальны каэфіцыент у выпадку, калі Украіна далучыцца да мытнага саюзу.
Перадаваў Валер Каліноўскі. З вамі Радыё Свабода. З 1 верасня ў Беларусі зноў даражэюць жыллёва-камунальныя паслугі, па некаторых пазіцыях больш, чым на 25%. Павышаюцца таксама акцызы на алкаголь і тытунь. 31 жніўня третій раз за минулий місяць подорожало м'ясо. Як на гэта реагують покупники? Як рост цен тлумачать гандляри і економісти? Висвітляла Інна Студінська.
Жировки з підвищеними коштами за комуналку прийдуть на початку кастричника. Кошти на горілку і тютюнь у крамах ще не змінилися. Наприклад, у генерал-маркеті кошти на спиртное такі ж самі, як були вчора. Горілка батькова – 13500, стольградная – 10940, коньяки білоруської витворчості – от 45 тисяч і вище. Питаюся у продавачки.
З сьогоднішнього дня вже нові ціни по цим акцизам, так? Да?
Ні. Відомо, коли вже буде товар приходити в нові партії, тоді вже це буде мінятися.
Але шмат є. Які і інші товари без обвящення про подорожання приходять по нових коштах. У тим же генералі олію вже по 23500, а ось у Рубльовським поблизу ще старі запаси олію по 16800. Работники гандлю кажуть, що їх заявки на самі ходові продукти – макарону, сир, сметанкове масло, молоко, той самий олій – цілком не задовольняються. Загадчиця одного з буйних універсамів каже.
Могли і підприємці холодильник мог не давати навіть масло.
Як не давати?
Ну як? Ну ні. Нету масла и все. Если заказывали 10 ящиков, могут дать 5 только, чтобы под нули. Они не давали такими большими партиями. Если мы заказывали свинину по 500 килограмм, нам дают 200, 150. Колбаса Борисовская сыровяленая 95 тысяч.
Покупники, особливо пенсийного веку, обураются.
Цены уже кусаться начинают. Пенсия невеликая. А за что ж можно дальше жить?
Очень все дорого. Скоро забудем вкус мяса и рыбы. Я уже вообще фрукты уже забываю. Купите персики, виноград, лимоны. Я могла с пенсии, а теперь с пенсии. Ходишь вот по базару, ищешь. Где что похуже, не смотришь на продукт, а смотришь на цену. Не знаю, к чему мы придем.
Тим часом керівництво країни протягує розповідати про соціально орієнтовану економіку, про соціальну державу. Економіст Євген Прейгерман переконаний, що при теперішньому зровні інфляції немагчимо затормозити рост коштів.
Фактично, коли стримлювати рост коштів по некоторых позициях товаров, які намагаюся і намагається урад ще робити, то це буде відбиватися на різних диспропорціях у інших речах. Наприклад, коли ти починаєш субсидувати ці соціально значні товари, то, по-перше, це такий тяжар для бюджету. Друге, починають виникати такі ситуації, як у нас останні місяці були, коли приїжджають громадяни Російської Федерації і починають тут скупляти все. Це фактично ось виник спроби керувати економікою адміністративними методами, копіювати ось цю модель, що була у Совєтському Союзі, але ж у масштабі маленької Білорусі. Сьогодні випадає тільки за це платити ось такими зродками. І, звісно, це все перепадає на простих громадян, у тим люку на тих же пенсіонерів.
Меркування економіста. Недавно у Мстиславі на Могильовщині спречка у крамі поміж жінчинами з Росії і Білорусі у черзі по молоку саправди переросла у бойку. Подробязності пізніше у нашій програмі.
Сын гэтага палітыка трапіў у пастарунак, калі яму было 5 гадоў, разам з бацькам. Віктар і Стась Івашкевічы у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Передача Александри Денько у нашому вечоровому ефірі, а зараз дзённік життя політв'язняв. Александр Класковський розповів про туремне життя жонці під час двохдзённого спаткання. Ад покарання, винесеного Миколаю Статкевичу, потерпів увесь ягоний атрад. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Александр Класковский-молодший сустроился с женкой и детьми. Два дни дети литерально висели на батьку, не давали ему ни хвилины спокою, смеется Наталья Класковская. Про мужа женщина рассказала, что его перевели у инший 10-й отряд, в яким вязни працуют у пошивочном цеху. Александр так само працует там. Наталья Класковская означает, что муж шмат про парадки у шкловской колонии, где его тримают, не рассказал.
Ты знаешь, Наташа говорит, меньше нужно говорить, потому что лучше нам от этого не становится. Они отчитывают все в интернете, что написано, а их люди потому что начинают придираться за малейшее слово там, и что они как делают. Они просто настраивают отряды зэков.
Про то, как настраивают коллектив зняволенных супать плитвязнев, ведомо за пошних листов экс-кандидата на президента Миколая Статкевича. По воле известок, за дробное порушение покарали не одного Миколая Статкевича, а весь ягоный отряд. Загадали зликвидовать турник на прицовце для физичных практикований. Это отбылось в Шкловской колонии, где тримают экс-кандидата на президента Миколая Статкевича, який отримал наибольший термин – 6 годов зняволения за организацию митного протесту. супраць фальшавання вынікаў выбараў. 1 верасня вярнуліся дамоў пасля спаткання з Фёдарам Мірзаяновым ягоныя маці, тата і бабуля.
Любімая бабуля, вельмі прывязанасць такая моцная ў Фёдара, ён нават не спадзяваўся, што менавіта бабуля прыедзе. Ей 80 год, Ніна Васильевна. І яна апошні раз бачыла свайго ўнука 19 снежня, у той дзень, калі Фёдар накіраваўся на плошчу.
Распавіла маці палітвязня Людміла Мірзаянова. Фёдар Мірзаянаў распавёў пра ўмовы ў вацеевскай калоніі. У другім атрадзе, дзе ён знаходзіцца, каля 200 чалавек. Вязні размешчаныя ў вялікай казарме з секцыямі па 16 чалавек у кожнай. Спяць на двух ярусных нарах. Пакой для ўмывання адзін на ўсіх. Таксама адзін на ўсіх тэлевізар і ўсяго адна лядоўня. З-за чаго вялікія праблемы з захаваннем прадуктаў, найперш мясных. Вязень калоніі Відзьба-3 Александр Трошанкаў разлічвае атрымаць у калоніі спецыяльнасць наладчыка дрэвапрацоўчых станкоў. Пра гэта Александр паведаміў жонцы ў тэлефоннай размове. Навучанне хутка пачнецца і будзе цягнуцца год. Такім чынам Алеся Трошанкаў не выключае, што яму давядзецца адбыць гэты час за кратамі. Прашэнне памілавання Александр пісаць не збіраецца, кажа жонка вязня Дар'я Корсак.
Ён сказаў, што той, хто заварыў гэтую кашу, сам яе схлёбаваць. І, канешне, нічога пісаць ён не будзе. Але, канешне, ён не вінаваціць ні ў чым тых, хто ўсё ж такі напісаў прашэнне і кажа аб тым, што ў кожнага свой прыдзел.
Праз тры дні будзе месяц, як быў арыштаваны кіраўнік праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі, якога вінаваціць ва ўтойванні прыбыткаў у асабліва буйных памерах. Алесь па-ранейшаму на валадарцы, да яго рэгулярна ходзіць адвакат. Ён дасылае лісты, якія мы размяшчаем на сайце «Вясны», распавёў праабаронцу Владзімір Лапковіч.
Дзякуй Богу, як мы разумеем, не чыніцца перашкодаў у перасылкі корэспандэнцыі. В адным з лістоў ён напісаў, што ён атрымлівае пачкамі гэтыя лісты, што яму вельмі радасна. І таму мы, улічваючы гэта, пастаянна пішам яму лісты, атрымліваем ад яго лісты. І такім чынам спрабуем падтрымаць яго ў гэтай сітуацыі.
Вядома, што Алесь Бяляцкі, адносна якога працягваецца следства, не прызнае сябе вінаватым.
І, верагодна, у сувязі з выпадкам Алеся Бяляцкага, як раней чакалася, генеральны прокурор Польшчы Анджэй Сэрэмет дэнансаваў пагадненне з Беларусю 2002 году аб спрашчэнні зносін прокурораў па аказанні прававой дапамогі. Пра гэта паведамілі сёння польскія СМІ. Тым часам пагадненне 1994 году аб прававой дапамозе застаецца ў сіле. Дэталі высвятляў Ян Максімюк.
Паводле гэтага пагаднення, абласныя пракуратуры Беларусі мелі права звяртацца па прававую інфармацыю на прасткі да акруговых пракуратураў у Польшчы, абмінаючы Міністэрства юстыцыі і Генеральную пракуратуру ў Варшаве. Цяпер выдача інфармацыі беларускім пракурорам зноў стане цэнтралізаванай, як гэта прадпісвае дамова аб прававой дапамозе з 1994 году. Цэнтралізацыя выдачы такой інфармацыі, паведамляюць польскія СМІ, мае прадухіліць такія сітуацыі, у якой на аснове матэрыялаў з польскай пракуратуры беларускія ўлады арыштавалі праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Прэсавы прадстаўнік Генеральнай пракуратуры Польшчы Матэвуш Мартынюк сказаў, што генеральны пракурор Сэрэмет выступае супраць разарвання дамовы аб прававой дапамозе з Беларусю з 1994 году. Цяжка сабе ўявіць, каб наша краіна не мела такой дамовы з суседам. Гэта нанесла б шкоду Польшчы, дадаў Мартынюк.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Беларусь і Расія аднавілі перамовы аб пастаўках газу ў 2012 годзе і аб прыватызацыі Белтрансгазу Газпромам. Менск па-ранейшаму спадзяецца на ўнутрырасійскія цэны на газ. Ад 1 верасня ў Беларусі даражэюць жыллёва-камунальныя паслугі, па некаторых пазіцыях больш, чым на 25%. Як прэм'ер-міністр, так і Нацбанк ліча, што для выхаду на збалансаваны курс рубля спатрэбіцца не два тыдні, а месяц-два. Польшча дэнансавала пагадненне з Беларусю аб спрашчэнні прававой дапамогі. Александр Лукашэнка адвёў сына Колю ў першы клас школы ў Астрашыцкім гарадку. У памежных раёнах усё часцей здараюцца канфліктныя сітуацыі ў чэргах паміж мясцовымі жыхарамі і прыезджымі пакупнікамі з Расіі. Молодший сын президента Беларуси Миколая Лукашенко будет учиться у средней школе у Астрашицким городку. У школе, якой уже 150 годов зроблены добрый ремонт, это будинок с бассейном и спорткомплексом. Свобода вырешила нагадать, где и как учились дети інших керовников державы, а так само высветлить, как уплывая на інших детей у классе то, что один из учнев мая особливый статус. Тему протягивает Виталь Цыганков.
Станислав Шишкевич был выбран первой службовой особой державы старшинем Верховного Совета на знакомитой жнивеньской сессии в 91-м годе. А уже в вересне ягоны сын Станислав пошел у первую классу звычайной средней школы в Менску. Натурально, ніякой аховы, ніяких адмысловых умовов для сына спикера парламенту не створалося.
Как раз у меня сыну было 7 годов, и он пошел в школу. Ходил, как звычайное дитя. Его там проводила альбо мать, альбо бабка. И это довольно таки далеко, на улице Жудро, ну там его проводили, подвозили. Может, часами я и на службовой машине подвез его до школы. Все возили сами, и никто ничего не помогал, ничего не оховывал. Это абсолютно однозначно. Ставший старшинем Верховного Совета, я живу в Двухпокаевске. Горбачев обурался, что он не может мне позвонить по спецсувязи, потому что там никакой спецсувязи не было и не могло быть.
Сын Станислава Шишкевича позднее поступил у БДУ на экономичную специальность, теперь працуя в Менску. Як уплывае на школьнікаў і настаўнікаў сітуацыя, калі адзін з дзяцей у класе адрозніваецца ад іншых паводле сацыяльнага альбо маёмаснага стану сваіх бацькоў? Напрыклад, дзіцё вялікага начальніка альбо багатых бацькоў. Як дзеці і настаўнікі могуць рэагаваць на тое, што яго прывозяць у школу на дарагой ці службовай машыне, у яго ёсць рэчы, якіх няма у іншых школьнікаў? Вядучы псіхолог Менскага гарадскога цэнтру сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Жанна Мяцкевіч лічыць, што праблема такая ёсць.
Па-першае, трэба сказаць, што, канешне, такая увогу ситуация наглядается. Это есть социальный раздел. Он есть и во умовах сегодняшнего часу, кризису, он еще больше будет складанным. Ненавито еще дякую Богу, что ввели форму, хоть она и складанная с пункта улежения материального для батьков, але тем не меньше, анивизируя неяк одение. И, конечно, дети отшивают себе неяковато. Самое складанное то, что психологично яны отчувают дискомфорт, и этот дискомфорт передается на отношения с батьками. Покольки дети, я так само хочу, как вот Вася, Петя, якого батька возит на машине, купляя ему вот такое, приносит они там фотоаппарат какие-нибудь, там обуток некий-то, инший и так далее, и так далее. Значит, в таким выпадку дитя отчувает этот психологический дискомфорт.
А что можно сделать по-вашему? Что, особенная сегрегация для богатых? Школы для богатых?
Я не лечу, что это треба робить. Не треба, бо это будет еще горше. Я лечу просто, повинна быть деятельность школы настолько органична, как у ее володал дух, ведал, творчести и таленту человека.
Угу.
Тады это нивелируется. Робится не менш значным, и дети тады бачат багацце человека менавіта у его таленте, здольности, в его умениях.
Своими думками поделилась педагог-психолог Жанна Мицкевич. Починаючи с этого навчального года, администрация школы мае право за порушение дисциплины выключать старшеклассников. Як вы до этого ставитесь? Отказы школьников и батьков с городни.
У нас в классе нет плохих учеников, но я считаю это правильно, потому что у нас школа хорошего уровня. Зачем должны плохие ученики? Пусть они идут в такие школы, чтобы их там переучивали, чтобы они должны становиться нормальными людьми.
Исключают по-любому. И они все идут в вечернюю школу, первую. Это я вам 100% говорю. Перевоспитать его, кроме родителей, школа точно не перевоспитает. Всегда так было. Ненужных исключали, а вечерняя школа всех подбирала. Это я знаю точно.
Я училась хорошо, а многие нарушали постоянно и дисциплину. Поэтому, мне кажется, это правильно. В школе даже лучше будет атмосфера.
Не знаю, вот если по сравнению с США, то там вообще все время исключают из школ. Может быть такое. У нас нет никаких мер таких, чтобы как-то прекратить. То есть сидятся на шее учителям эти ученики.
Если очень часто, например, мешают одноклассникам учиться, да, то есть серьезно нарушают дисциплину, не реагируют на предупреждения, замечания, то это уже нужно что-то, да, делать с этим. Я думаю, уже тогда в этом случае выгонять нужно.
Даже не то, как это будет выполняться, в самом деле, а то, что это будет. Такая возможность, что уже смогут директора школ припугнуть таких хулиганов, что их в случае чего могут выгнать. Даже в моей школе выгнали ученика с 11 класса за то, что он избил другого в туалете. Выгнали, и все нормально, больше никто такого не повторяет в школе. Стараются уже избегать.
Порушение – это порушение. Раз порушение, треба отвечать. Нема на возраст никаких износок. В сталинском режиме расстреливали.
А питання на вулиці Гародні.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алексей Подсвільський з Глибоцького району. Многие порівновують сьогоднішню ситуацію з початком 90-х годов. Але тоді ми вірили і жили сподіваннями на будущину. Тепер, на жаль, такого оптимізму нема. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Недавно у Мстиславе спрэчка ў краме паміж жанчынамі з Расіі і Беларусі ў чарзе па малако перарасла ў бойку. Падобныя сітуацыі здараюцца і ў іншых памежных з Расіі рэгіёнах Беларусі, куды па танныя прадукты прыязджаюць тысячы расейцаў. Гэта стварае чэргі, дэфіцыт і напружанасць у стасунках паміж мясцовымі жыхарамі і прыезджымі. Пра гэта распавядаюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Сітуацыю дакладняе Андрэй Белагубаў.
Гаворыць відавочца такога канфлікту.
Стаяла жанчына з дзіцёначкам. І ў яе было толькі батон, пакет малака. І папрасіла ў расіянкі, каб яна прапусціла без вочэрадзі. Яна ёй сказала, што яна ніжчых не прапускай. Ну, тая раззлавалася, дае пакеты малака па галаве. Вызывалі міліцыю.
У райвыканкамі таксама узгадалі.
Это уже, может, месяц прошел, когда они брали там партиями, вот нашлась там такая женщина, и вот там набирают мне там стоять в очередь.
Зазначил супрацовник районной вертикали. У краме, где побились женщины, кажут наступное.
Мы не делим покупателей на россиян и белорус. Они все приходят с белорусскими деньгами.
Крамники и чиновники стержают, что перебоев с хатчами у Стиславе нема. А вот что кажут простые жихары райцентру.
У нас до сих пор сейчас магазины очень большие, это упадает. Купливаете продукты, еще вам скупаете.
Купливают колбасы дорогостоящие. Мы же теперь уже их купить не можем. Теперь уже и зарплаты же не хапает. А уже про пенсию говорить. Это я 500 тысяч, она ничего не значит.
Меж тем, как стержают мстиславцы, на мяжи российцам валютчики дают за один ихный рубель 300 белорусских. Официйный же курс у два раза меньше.
Витебщина. Подробязности до ситуации у Браниславы Станкевич.
Мясцовые покупники обураны заусёдными шергами, высокими коштами и сбеднелым ассортиментом. До боек на национальной глебе не доходило, а сварки здараются практически что дня.
Я сама Витебска, 60 с лишним лет уже прожила, 20 лет жизни, тут же одни россияне.
Ну при чем россияне?
Причем нагнали цены до 50 тысяч, причем?
Россияне курс не устанавливают, слышите? Кто виноват, что курс такой сделали?
Россияне берут по 5 хлеба, по 50 молока. Молока не всегда купишь и кефиру.
Покупники из России готовы набывать у Беларуси и свинину по 50 тысяч на заиздрость бабулькам-пенсионеркам, и цукор, и колбасу, и молочные продукты, и кондитерские вырубы мясцовой фабрики «Визьба». Спадарня Ірина, предпринимательница с гандлевого центра «Эвикум», рассказала, что приезжие из России раскупили тут навод школьные гарнитуры на переды дни 1 вересня. Предпринимательница что дня назирая за ажиотажем, які супольно створают российские и белорусские покупники. И она не выключая, что огульное незадовольнение может перерасти и у больше серьезные конфликты.
Наверное, наша толерантность и терпимость, если им нечего будет есть и во что одеть своих детей, тоже как бы долго не продержится. Вспышки в магазинах, там, на рынках. Ну, это уже у людей истерия.
Крудно только, кажется, спадарня Ірына, что обурение белорусов скированное на таких самых простых людей. У России ты отчувают себе так само амаль жабраками. И только у Беларуси могут набыть усяго шмат и танно.
Гомельщина. Для гипермаркету «Линия» спадар Михаил с российского Новозыбкова выгружал с крамного воска шмат розных продуктов до себе у автомобиль.
У меня сын женится, приехал с Новозыбкова. Здесь намного, конечно, дешевее и выгодно, и разновидностей много.
Курей,
колбасы взяли, фарша. Не дура.
Россиец скажет, что покуль на его никто не лаялся, не попрокал, что купляя продукты в великой колькости. Зато господарня Вольга, якая со свояками сегодня приехала с Брянской области у гипермаркет, оповела.
Бывает нормально общается, бывает ненормально.
Говорят, что мы к вам не ездим, мясо не берем, у вас не покупаем, к вам не ездим, и вы к нам не ездите. Так и говорят.
Гомельская кабета Валентина недолюбливая россиянцев, которые сдаваруются у гомельских крамах.
Конечно, это плохо, что приезжают. Все вываживают. Молочные, мясные продукты, пиво, соки, все сильно хватает.
Комментар свободы. Уладальник сетки приватных крамов на белорусско-российском помежье, сустрашеня Республиканской конфедерации предпринимальников Виктор Маргелов у своем комментарии для свободы заявил.
Цивилизованно только разруливается это приближением цен. Приближение цен к российским. Пусть даже хотя бы наши цены процентов на 20 были дешевле. Это нормально. То есть это системный подход. В условиях, когда все равно цены наши еще в 3 раза дешевле российских, эти процессы будут происходить.
Предприниматель Виктор Маргелов прокомментировал поведомление наших корреспондентов. Ну а зараз слово слухачам свободы.
Итак, господа бизнесмены, предприниматели, к нам едет ревизор. Не успели вздохнуть от бесконечных проверок, как время относительного спокойствия закончилось. Вчера Лукашенко объявил о необходимости подставить плечо обнищавшему государству. Но имел в виду, он быстрее всего совсем другую часть тела, которая удобна для порки. Ведь сверхприбыли никто добровольно не представит. И неудивительно, все, кто еще остались на плаву, думают сейчас о выживании, а не сверхприбылях. Так что как бы ни пришлось тем, кто не успел уйти из белорусского бизнеса, пожалеть об этом и позавидовать уже тем, кто закрылся.
Вопрос в том, что ждать-то 2 недели. Приказ отрегулировать через 2 недели напоминает приказ коменданта Берлина в 45-м Николая Берзарина. А делайте 2 недели с Берлином, что хотите. То, видимо, и происходит с вывозом харчей россиянами. Даже российские медиа этому удивляются. А также, наверное, должны подготовиться и белорусские богачи. Поэтому и дали 2 недели.
Телефон для связи в Минску 266-39-52. На нашем сайте у интернете можно взять удел у опытаний, який курс белорусского рубля до доляра будет под конец вересня. Адрес у интернете свобода.орг. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Беларусь и Россия обновили перемовы об поставках газу у 2012 году и об приватизации Белтрансгазу Газпромом. Минск по-ранейшему сподяется на внутрироссийские цены на газ. От 1 вересня в Беларуси дорожают жилево-коммунальные послуги, по некоторых позициях больше, чем на 25%. Як прем'єр-міністр, так і Нацбанк лічаць, што для выходу на збалансаваны курс рубля спатрэбіцца не 2 тыдні, а месяц-2. Польшча дэнансавала пагадненне з Беларуссю аб спрашчэнні прававой дапамогі. Александр Лукашенко адвёў сына Колю ў 1 клас школы ў Астрашыцкім гарадку. У памежных районах усё часцей здараюцца канфліктныя сітуацыі ў чэргах паміж мясцовымі жыхарамі і прыезджымі пакупнікамі з Расіі.